«Русский вечер» с радио «Крым Реалии».
Действительно ли по итогам первого полугодия Россия крупнейший инвестор в Украине? Почему появилась такая информация? Что будет с православием в Крыму, если Константинополь представит автокефалию Украине? Что, по официальным данным, произошло в Северном Крыму, где за ночь металлические предметы покрылись ржавчиной?
С вами Сергей Громенко и Екатерина Некреча. Это радио «Крым Реали». На полуострове слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону из Крыма 8 810 06 926 для материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Тема дня.
Вечером у нас больше времени для того, чтобы следить больше за вашими комментариями, дорогие наши зрители в YouTube и Facebook. Ну, собственно, кроме приветствий, ждем от вас также ваше мнение по тому, какая же тема дня сегодня, какие самые важные события, кого следует, не знаю, кого взять комментарий, да. Ну и начинаем с той темы, которая для нас, и по мнению нашему, я думаю, что и для крымчан также, это тема дня сегодня. Жители Северного Крыма травят хлористым водородом. Предварительная экспертиза профильных служб установила в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма превышение концентрации хлористого водорода. Это следует из комментария пресс-службы ООО «Титановые инвестиции», пишет ТАСС. Ссылаясь на результаты предварительной экспертизы профильных служб в титановых инвестициях, утверждает, что превышение концентрации хлористого водорода в воздухе не связано с деятельностью титанового завода.
Тем не менее, надо сказать нашим слушателям, что за словосочетанием «хлористый водород» таится не менее и не более, как чрезвычайно опасная соляная кислота. Она опасна для здоровья человека. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. Необходимо промывать под мощной струей воды. К сожалению, эти новости приходят к нам уже постфактум, и мы не имеем возможности там не повлиять на тот выброс, который уже случился. Тем не менее, дорогие слушатели из Северного Крыма, больше пейте и чаще промывайте кожу. Это единственное, что может вам помочь. Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко со ссылкой на эти предварительные данные экспертизы заявил, что причиной именно выброса эксперты считают жару и длительное отсутствие осадков в Крыму. Цитирую. По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества явилось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиала ООО «Титановые инвестиции». Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферы воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, заявил Михайличенко. На территории Армянска и в охранной зоне кислотонакопителя титановых инвестиций на постоянной основе работает группа экспертов. И осуществляется отбор проб воздуха и проводится анализ отобранного материала, добавил вице-премьер. Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Конец цитаты.
Ну а мы напомним, что Армянск в ночь с 23 на 24 августа покрылся липкой ржавчиной, разъедающей металлические поверхности. Основной версией жителей города был выброс неизвестного химического вещества на расположенном в городе заводе «Крымский титан», позднее на «Крымском титане», а также двух других химических заводах, это «Крымский содовый завод» и «Бром», опровергли свою причастность к выбросам на север региона. Но что важно, что мы и вчера повторяли, да, что на эту шум подняли тогда вокруг этой ситуации как раз жители Армянска в социальных сетях и начали говорить об этом местная российская власть в Крыму. На данный момент она не сразу так живо реагировала, но на данный момент, как мы видим, информация поступает там несколько раз в день обновленная. Да, и будем, конечно же, за этим следить, но и вы также следите за тем, что происходит вокруг вас. Будьте осторожны.
Прямой эфир.
Что это за такая тема, Сергей? Россия крупнейший инвестор Украины? Неужели это так?
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в период с января по июнь 2018 года Россия имела наибольшие объемы прямых инвестиций в Украину. Общая сумма российских инвестиций составила 436 миллионов долларов США или 34,5% от всех инвестиций. На втором месте Кипр с его 219 миллионами и на третьем Нидерландах. Нидерланды с их 208 миллионами. В списке крупнейших стран-инвесторов также Австрия, Польша, Франция и Великобритания. И почти 60% инвестиций, это около 750 миллионов долларов, направлено в финансовую страховую деятельность, 10 в оптовую и розничную торговлю, 8 в промышленность, информации и телекоммуникации. Ну и, конечно же, разумеется, что такая новость не могла не вызвать приступ лютой зрады у пользователей социальной сети Facebook и украинского сегмента. Как так на пятый год вооруженного конфликта с Россией? Россия является крупнейшим инвестором в экономику Украины. Насколько мы можем понимать, в российском сегменте тоже это вызвало недоумение. Для того, чтобы разобраться, где здесь правда, есть ли на самом деле зрада или у нас тут какое-то недопонимание, мы позвонили нашему спикеру, инвестиционному банкиру Сергею Фурсе. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот если можно, мы знаем, что вы уже написали специальную колонку в своем Facebook, которую перепубликовывают и «Новое время», и другие интернет-сайты. Теперь, если можно, для наших слушателей кратко скажите, что такого произошло с российскими деньгами, почему Россия дает больше всех инвестиций в Украину, есть ли в этом зрада или нет?
Ну, смотрите, Россия не дает сейчас совершенно ничего. Те цифры, которые показываются, все вот эти вот сотни миллионов долларов, они есть чисто на бумаге. И это результат докапитализации российских банков. А теперь вопрос, и это даже на капитал не пришли новые деньги. Это результат того, что в 2011-2013 году они тут кредитовали все, что движется. Огромное количество денег заливали через госбанки. И делалось это так. Российский Сбербанк давал кредит своей дочке, украинскому Сбербанку. Так кредитовала бизнес. В итоге возникла такая задолженность. Что происходит сейчас? Сейчас украинский Сбербанк, Сбербанк России в Украине, не может выплатить этот кредит своей материнской структуре, потому что все российские государственные банки под санкциями. Эти санкции не позволяют им переводить деньги в Россию. Как результат, у них подвисает этот кредит, и тогда мама говорит: хорошо, это уже не кредит, это будем считать, что я тебе капитала еще докинула. И вот у тебя теперь капитал увеличивается на эту сумму. То есть деньги никуда не переходят. Вообще ни одной транзакции не происходит. Но на бумаге происходит переход из строчки кредита в строчку вложения в капитал. Как результат, в статистике тут же отражается: о, смотрите, вложение в капитал произошло. Это значит прямая инвестиция. Бабах, и возникает такая зрада, что как будто бы русские что-то сюда внесли. Но де-факто они ничего сюда не вносят. И вот большие объемы прямых инвестиций на бумаге со стороны России уже последние 3 года наблюдаются, потому что вот эта капитализация, она идет постоянно.
Хорошо. А почему Государственная служба статистики Украины не отличает вот таких вот бумажных переводов от реальных, для того, чтобы не возникало бурление ненужное в социальных сетях?
Ну, потому что формально, юридически это не отличается ничем. То есть это так и есть, да? Тем более, что вы же понимаете, у вас был долг, теперь этого долга нет. То есть формально все равно плюс есть. Потому что теоретически, если бы этот долг гасился, то из Украины бы эти деньги должны были уйти. Но потому что они не уходят, у вас формально получается юридически так уж точно плюс. Да, вы его облегчаете в виде прямых инвестиций, потому что по закону, то есть по всему закону жанра, так и есть. Это считается прямой инвестицией. Ну, просто что оно не есть такое на самом деле, но вот такой вот бухгалтерский учет.
То есть можно предположить, что в бесконечном будущем все деньги из российских банков окажутся в украинских. Они будут приходить, а уходить не будут. Или эта величина тех денег, которые сейчас находятся российских в украинских банках, не будет увеличиваться?
Она не будет увеличиваться, опять же, все, что может быть, это просто вот вся пассивная часть, которая является кредитами от материнской структуры, перейдет в капитал. Все, ну она ограничена, во-вторых, там миллиард долларов уже переходили на протяжении 15-16 годов, когда был пик. И на самом деле странно, тогда зрады не было, потому что тогда в 2 года подряд русские все равно были крупнейшими инвесторами на бумаге, именно из-за того, что капитал банка значительно рос. Сейчас это не в таких масштабах, и на самом деле там уже не так много. Они выбрали стратегию там постепенного умерщвления своих банков, потому что уйти они не могут, продать им не дают, в итоге они постепенно их будут убивать, так сокращать бизнес до нуля. Так что нет, тут скоро все это закончится.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Сергей Фурс, инвестиционный банкир, говорит, что никакой зрады нет и никаких российских денег на самом деле в Украину не поступает. Это радио «Крым Реалии», вечерний эфир, мы продолжаем.
Без цензуры.
Строительство на кладбище в Бахчисарае – это одна из тем, которая звучала в эфире радио «Крым Реалии». Утром я напомню, что наши прямые эфиры с 7.35 утра вы нас включаете на 105.9 FM и также на 549 AM и в 12.10. Слушайте наш дневной эфир. Так вот, эта тема о том, что вот в Бахчисарае ведется прокладка газа по старой части города, и, по словам активистов, это угрожает местным захоронениям. Вскоре строительная фирма дойдет до мусульманского кладбища, где работы должны проходить только в присутствии археологов. По мнению крымско-татарского активиста Эдема Дудакова, работы проводятся без присутствия археологов, и строительство уже затронуло захоронение 4 и 5 веков.
Начались работы по прокладке газа в старую часть города. Вообще сама прокладка газовых труб в таких исторических местах, ну, обычно не делается. Обычно используется электричество, людям дают льготы, потому что трубы, они портят вид старого города. Они просто уничтожают его историческую аутентичность. Но, тем не менее, они начали нести седьмого микрорайона. Там есть такое ущелье, Эшек-Сухма называется. Вот они в этом ущелье уже опустили трубы и дошли до кладбища в Солодчике. Вот где-то в районе еще, не совсем близко подошли.
Крымский историк Гульнар Абдулаева также считает, что проводить подобные работы в Бахчисарае нельзя.
Это такой малый остаток, то, что осталось от периода еще Крымского ханства, от 19 века, потому что, естественно, это будет, во-первых, неэстетично, это будет не лицо города, потому что Бахчисарай – это действительно уникальное место, и его вместо того, чтобы извращать этими трубами, его нужно улучшать и действительно превращать в такой заповедник, в город-музей. Но на самом деле оккупанты, они уже не раз проводили такие мероприятия, где не только прокладывали газовые трубы, они просто уничтожали эти могильники.
Точка зрения.
Продолжаем вечерний эфир «Крым Реалий». Глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев признался в острой нехватке специалистов по самым разным направлениям. Он пригласил на работу всех, кто хочет и знает, как сделать крымскую столицу лучше, пишет издание «Примечание». Цитирую. «Администрация нуждается в специалистах по разным направлениям в разных департаментах. Меня много критиковали в отсутствии специалистов в администрации. Я в свое время обращался, приглашал, есть работа. Хочу еще раз обратиться к горожанам. Если кто-то хочет устроиться на работу – милости просим». Конец цитаты. Глава горадминистрации надеется, что его предложение заинтересует и молодых, и уже опытных специалистов. Цитирую. «Приходите ко мне и в соответствующее подразделение. Всех, кто хочет улучшить город и показать, как нужно работать. Это абсолютно серьезное обращение. Возможно, к нам придут самородки и те, кто подскажет, как улучшить город». Конец цитаты. Ранее он неоднократно заявлял о нехватке всего в Симферополе работников коммунальных служб.
Позиция власти.
Ну и очень коротко дальше новости одной строкой. Это прокуратура Автономной Республики завершила, Республики Крым, которая находится на материковой Украине, завершила досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд» Владимира Горбенко и сообщает, как пресс-служба ведомства, досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта Керчь в Крыму. Подробности читайте на сайте «Крым Реалии». Но еще одна важная тема. Под посольством России требовали найти пропавших в Крыму. В рамках информационной кампании Find and Free прошла акция «Маяк ожидания». Ожидание – событие, которое рассматривается как наиболее вероятное в ситуации неопределенности. Маяк – башня, которая ждет нас в шторм, и никакие волны ей не страшны, говорят об акции активисты. Это уже 26-я ежемесячная акция общественной организации «Крымсос», направленная на поиск пропавших и освобождение задержанных людей в Крыму. Еще одна тема, Сергей, по поводу застройки охранных зон в Балаклаве.
Жители Балаклавы сообщают об очередной стройке над Балаклавской бухтой, пишут издание «Примечание». Новая стройплощадка развернулась в нескольких метрах от объекта культурного наследия «Северный форт». Уже вырыто несколько котлованов. Об этом сообщает севастопольский общественник Иван Камелов в Facebook. Общественник вместе со съемочной группой телеканала НТС побывал на месте стройки, где вовсю кипит работа. Цитирую. «Удалось связаться с собственником участка из Ялты, который даже не предполагал, предполагает о существовании охранной зоны. Пообещал до выяснения работы приостановить. При этом Севнаследие подтвердило нарушение законодательства по ранее поданному мною заявлению о строительстве на соседнем участке. Правда, в лучших традициях установить нарушителя чиновникам пока не представляется возможным, добавил Камелов.
Это радио Крым Реалии, 105.9 FM, каждый вечер. Мы теперь вот летом начали такой эфир, мы его продолжаем. И в сезон, что называется, с сентября, я надеюсь, что вас, наших слушателей и наших зрителей в Facebook и YouTube, стримах станет также больше. Ну а дальше в нашем эфире оставляю вас с Сергеем Громенко. И, Сергей, вот коротко, чего ждать нашим слушателям и зрителям?
Сейчас один из популярнейших, не побоюсь этого слова, в украинском Facebook религиоведов и журналистов Виктор Трегубов о том, что произойдет с крымскими епархиями православных церквей после того, как Константинополь предоставит Украине Томас об автокефалии.
Буквально через секунду.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Продолжаем эфир самого крымского в мире «Радио Крым. Реалии». У микрофона Сергей Громенко и его гость... То есть мой гость, да, Виктор Трегубов, религиовед, шеф-редактор сайта «Петр и Мазепа». Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с места в карьер. Завтра, 31 августа, начинается новый этап, на самом деле, всех там межцерковных московско-киевско-константинопольских отношений. Известный патриарх московский и частично Руси, да, отправится на Фанар к патриарху Варфоломею для того, чтобы о чем-то поговорить. Вот с завтрашнего дня нас ожидают новые инсайды, новые там репортажи с места. Может быть, завтра все кардинально поменяется. Но вот сегодня, 30 августа, пока это не произошло, давайте сделаем такой вот общий обзор, что известно на сегодняшний день. И вопрос номер один. Возможно ли, чтобы Томас свернул с пути? Может быть такое, что патриарх Варфоломей передумает, и Томаса нам ни в этом, ни в следующем году не будет?
Категорически маловероятно. Это возможно, безусловно. Мы не знаем, что там вообще случится. Мало ли, может быть, там ФСБ их обоих похитит и вывезет в Мексику. Но если этого не произойдет, а это маловероятно, то свернуть не должны. Насколько известно сейчас, по отдаленным слухам и сливам со всех сторон, сейчас даже торг Кирилл будет вести не о том, чтобы Томас отменить вообще, а о том, чтобы его отложить, либо выдать на каких-то других условиях. Оптимально вообще затянуть этот вопрос до после президентских выборов в Украине. Это тоже маловероятно, даже такое требование само по себе сейчас маловероятно. Может, разве что идти торг о том, чтобы это сделать не прямо сейчас, вот, а как-то чуть более постепенно, то есть сначала синаксис, вот состоится синаксис на днях, а потом, может быть, ближе к концу года, либо началу следующего. Это тоже выглядит сейчас как маловероятно, вообще маловероятно выглядит то, что Варфоломей будет с Кириллом о чем-то сейчас договариваться.
Ну, посмотрим, он же все-таки едет, и обязательно завтра мы будем держать вас в курсе, у нас есть звонок. Звонок от слушателя. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я с Луганщины. Еще до войны всегда выборы в Украине проходили с фальсификациями. Вы же, конечно, не будете отрицать. Были вот эти карусели, так называемые. Махинации с открепительными.
Да, и в чем ваш вопрос? Были ли выборы с фальсификацией и нарушениями? Безусловно, такие выборы были. Я надеюсь, что самый честный непредвзятый украинский суд в мире наказал в должном порядке и восстановил справедливость по отношению к тем, кто это организовал. Но мы все-таки возвращаемся к теме нашего разговора с Виктором Трегубовым. Итак, если вот маловероятно, что на последнем этапе Томас свернет, и Варфоломей не будет ни о чем договариваться с патриархом Кириллом, то зачем патриарх Кирилл вообще едет?
А что ему делать? Патриарх Кирилл во многом подневольный человек. Если он полностью проигнорирует это, эти события, если он не покажет, в частности, руководству Российской Федерации, что он сделал все, что мог, вопросы возникнут уже к нему. То есть он как минимум должен демонстрировать рвение. Он как минимум должен показать, что он честно старался. Вот, он действительно честно старается, но просто сейчас это выглядит маловероятно. Его, по-своему, даже жаль. По-хорошему, именно Кремль своими действиями, своими попытками манипулировать тем же самым патриархом заставил его рассориться с Варфоломеем, и теперь Кремль же от него требует ехать к владыке Варфоломею, с которым он рассорился по указке Кремля же, и у него что-то просить с достаточно, вероятно, закономерным итогом в выгляде не очень даже, скорее всего, тактичного отказа.
Хорошо, теперь переходим к главной теме нашей сегодняшней беседы. Мы много уже говорили о том, что предоставление Томоса об автокефалии Украине приведет к полному переформатированию существующей религиозной структуры, ну, в стране. Однако
и не только в одной.
И не только. Мы к этому тоже обязательно вернемся. Но по умолчанию речь идет в основном о материковой, подконтрольной правительству Украины части страны. Но тем не менее находятся юридически в составе Украины и две территории, которые прямо сейчас Киевом не контролируют. Это Крым и Донбасс. И там тоже существуют свои православные приходы, которые принадлежат к разным юрисдикциям и находятся в некоторых странных, определим это как странных отношениях между Киевом и Москвой, но тем не менее юридически, если я правильно понимаю, то данный Киеву Томос будет иметь там влияние формальное, юридическое и на Донецк с Луганском, и на Крым. И вот давайте разъясните, если можете, мне и нашим слушателям, вот что произойдет с теми епархиями, приходами украинских православных церквей разных патриархатов, которые формально находятся на украинской территории, а фактически контролируются российской властью. Как на них вообще Томос отразится?
Ой, есть несколько вариантов. Надо заметить, что, как ни странно, Российская Федерация обычно не старается, не настаивала на том, чтобы при оккупации или фактической, или теоретической оккупации каких-то территорий церковь обязательно приходила в РПЦ. То есть фактически до сих пор идет спор о Абхазской церкви, то есть церкви, расположенной на территории Абхазии, которая, в принципе, до сих пор канонически считается частью грузинской церкви. Хотя там естественно, там местные настроены пророссийские, и им это тоже не сильно устраивает. Точно так же в Крыму не было выведено, собственно, не были выведены епархии из состава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата ни в Крыму, ни на Донбассе. Фактически они до сих пор считаются не РПЦ, а ОПЦМП. Вопрос будет в том, что случится после того, как, собственно, при получении Украины Томоса при создании новой поместной Украинской Православной Церкви многие священники захотят в нее влиться, и священники, и епископы из нынешнего Московского Патриархата. Ну, многие фактически сейчас удерживают только канонические моменты, они их, ну, и организационные, и личные, они там не хотят идти к Филарету или в одну структуру с Филаретом, это понятно. Что тогда придется делать тем епархиям, которые, собственно, ну, епархии Крымской, да, тем приходам, которые остались на территории Крыма, у них будут базово два варианта. Либо, и это зависит, это не их решение, это будет решение, которое будет принято в Кремле. Либо они останутся в той части Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая будет стараться сохранить себя и свое влияние в Украине, той части, которая не перейдет, не присоединится к поместной церкви. Но эта часть уже будет находиться в состоянии кризиса, и она уже будет находиться под постоянным и внутренним, и внешним давлением. Либо же они просто перерегистрируются как приходы РПЦ, непосредственно Русской Православной Церкви. Это будет последний шаг будет фактически объявлением своеобразной холодной войны и на церковном фронте, потому что это будет все-таки нарушение канонических границ.
Почему этого не произошло до сегодняшнего дня? Там в Москве... На что надеяться в Москве? Ведь Владимир Путин неоднократно заявлял, я даже лень его цитировать, точка поставлена, Крым, Россия. Почему же митрополия крымская, целый митрополит же, что ей руководит, находится до сих пор в УПЦ, хоть бы там МП, а не в РПЦ?
Ну, потому что, во-первых, фактически перевод его в РПЦ показал бы различие, различил бы УПЦ, МП и РПЦ. А Кремль не любит подчеркивать это различие. Вот Кремль, наоборот, с одной стороны, он подчеркивает его, когда это надо, с другой стороны, для российской аудитории он старается обозначать, что вот все-таки есть отдельная украинская, она российская, но украинская. А подчеркнув, что есть отдельная украинская и отдельная российская, они их как бы разделят. Ну, это не несет смысла. К тому же это вызовет дополнительные конфликты уже непосредственно в внешних церковных отношениях, которых они пока что старались избегать. Я же говорю, они даже с грузинской церковью себя держат очень даже... Ну, и это отстранит, это частично рассорит Кремль с Украинской Православной Церковью и Московского Патриархата, чего они, опять-таки, не делают даже с Грузинской Церковью, хотя...
Итак, у нас есть еще один слушатель. Внимание, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Господин Грабенко, вот ваш гость так легко оперирует знаниями, а что говорит там Путин, что... Патриархи говорят и думают и делают. У меня вот там вопрос. Зачем вы приглашаете таких откровенных глупцов к микрофону? Спасибо за ответ.
Вот, представьте себе, редакционная политика считает, что если у человека написано магистр богословия, то он, я думаю, имеет право высказаться. Вы же магистр богословия.
Я бакалавр богословия и магистр философии.
Вот. Я думаю, что этой убойной смеси с точки зрения нашей редакции вполне достаточно для того, чтобы рассуждать, по крайней мере, в этом узком религиозном сегменте. И поэтому мы закончили на том, что пока Кремль не хочет ссориться. Окей. Вот Томас Дан. Вот появляется Украинская поместная православная церковь, или как она там будет называться. Русская православная церковь, мы потом опять вернемся к Крыму. Русская православная церковь признает существование Украинской поместной православной церкви?
Нет, маловероятно. Скорее всего, ситуацию мы можем примерно провести аналогию с ситуацией, которая возникла в Эстонии. В Эстонии сейчас существуют две параллельные православные юрисдикции. Одна в подчинении Константинопольского патриархата, другая в подчинении Московского патриархата. Соответственно, друг друга они не признают, но сосуществуют на территории одной страны, хотя это, в принципе, не соответствует каноническим правилам и канонической практике, принятой в православии. Скорее всего, будут выходить на эту же самую ситуацию. Вопрос только в том, что если ситуация в Эстонии подвела к временному разрыву между Московским патриархатом и Вселенским православием, Вселенской кафедрой, то ситуация в Украине может иметь значительно более далеко идущие последствия, поскольку если в Эстонии мы говорим о достаточно небольшой православной общине, то в Украине мы говорим о одной из крупнейших в мире православных общин, а это многое значит.
То есть я правильно понимаю, что в таком случае те приходы и епископ той патриархии, которая называется Киевская, став, я так предполагаю, что он станет епископом Украинской поместной православной церкви, все равно не будет признаваться в качестве православного епископа российской властью Крыма.
Российской властью Крыма, скорее всего, да. Ну, то есть, тут вопрос, конечно, вопрос в том, насколько Россия светское государство. Вот, теоретически, для местной власти Крыма такой вопрос вообще не должен стоять, кто каноничен, кто не каноничен. Вопрос должен стоять, за кем есть определенное количество верующих. Ну, формально Россия по конституции светское государство. Как будет на практике, я думаю, что, скорее всего, они будут тщательно игнорировать весь этот процесс и делать вид, что ничего не произошло, и что единственная каноническая церковь – это Украинская православная церковь Московского патриархата.
Я просто напомню нашим слушателям, что в Крыму, по крайней мере, до 2014 года, действовал Совет Церквей, в который входили только те, ну, по умолчанию, да, входили представители только тех церквей, которые формально существовали на полуострове в течение последнего столетия. Это вывело за пределы этого консультативно-совещательного органа не только Киевский патриархат или Украинскую автокефальную православную церковь, но и подавляющее большинство протестантов и греко-католиков. И поэтому к вопросу о том, светское государство, не светское государство, все-таки какой-то диалог они между собой пытаются наладить, вот, по крайней мере, есть же там главный муфтий, главный раввин, вот, соответственно, Виктор Трегубов считает, что российская власть не пойдет на признание украинского епископа. Хорошо, будем считать, что это вопрос, не очень радужная перспектива, но уж какая.
Ну, в каком статусе сейчас фактически пребывает епископ Климент? Вот в таком статусе, по идее, будет пребывать, скорее всего, тот же епископ Климент, потому что, скорее всего, он и будет этим епископом от Поверхностной Церкви.
Хорошо. Теперь от крымских проблем переходим на более глобальный уровень. Итак, Российская Федерация, страна по конституции светская, по сути, конечно, населенная большим числом людей, называющих себя православными, дадим такое этому определение. Что произойдет с Российской Православной Церковью после того, как будет дан Томас и образуется Украинская Православная Церковь Поместная? Станет ли РПЦ второй или третьей по величине православной церковью?
Все зависит от того, какое количество приходов в Украине перейдет непосредственно в новообразованную поместную церковь, потому что если теоретически предположить, что они перешли бы все, то да, Русская Православная Церковь стала бы третьей по численности после этой новообразованной, по крайней мере, по количеству зарегистрированных приходов, и после румынской. Насколько мне известно, и надо еще, конечно, посмотреть обновленную статистику, но вроде пока так. Но другое дело, что все 100% естественно не перейдут. Вопрос в том, как будет происходить этот процесс перехода, кто решит остаться с патриархом Кириллом, да, с российским престолом, с московским престолом, кто решит уйти. На самом деле, вероятно, что решат уйти довольно многие, но процент пока предсказывать, наверное, было бы нечестно.
Ну, я и не буду
это что говорить. Случится с Россией, это с российской внутриправославной ситуацией. И недавно вышел на портале Кредо.ру очень интересный материал владыки Лурье, владыки Григория Лурье. Есть такой достаточно известный российский философ и богослов. И он в этом материале пишет, что это моментально спровоцирует внутренний кризис самой Русской Православной Церкви, как изнутри, так и, собственно, в ее взаимоотношениях с Кремлем. Ситуация следующая. Скорее всего, вину за этот, как бы это сказать, провал на украинском направлении Кремль повесит, собственно, на руководство Русской Православной Церкви. И очень характерно, что недавно на популярном российском портале Лента.ру вышел материал, в котором непосредственно атакуется Русская Православная Церковь, причем атакуются такие достаточно, знаете, мрачные черно-пиарных тонах. Вот рассказывается, я уже не помню, честно говоря, о каком монастыре, где воспитывают детей недомовских, где их же, там жестоко избивают и во всячески жестоко к ним относятся. Причем оформлен сам материал в таких тонах, в которых никогда в жизни, вот еще там год назад, крупное российское издание не написало бы о РПЦ. То есть это уже заметен какой-то сдвиг. То есть РПЦ уже очень открыто критикуется и мочится в отдельных российских медиа. Такое раньше было невозможно. Вероятно, что после этого провала, а это будет рассчитано как геополитический провал, влияние Русской Православной Церкви и интерес к ней власти резко снизится. А в самой Русской Православной Церкви, простите, православной церкви давно уже, в принципе, есть внутренний философский или мировоззренческий раскол на представителей относительно либерального крыла и представителей относительно, как бы это сказать, исконно-пусконного крыла, таких себе, ну, не старообрядцев, это некорректно будет с религиозной точки зрения, но, скажем так, ультраконсерваторов. И что интересно, даже Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, изначально будучи оплотом либералов, с приходом владыки Ануфрия, то есть со сменой действующего предстоятеля, очень быстро откочевала в консервативный лагерь. И есть риск того для Российской Православной Церкви, это риск, что этот конфликт в скором времени всплывет и будет спровоцирован, именно сдетонирован ситуацией в Украине и ситуацией в, собственно, создании Украинской Поместной Церкви.
С вами радио «Крым Реалии» Сергей Громенко, мой гость Виктор Трегубов, религиовед, шеф-редактор сайта Петра и Мазепы. Если вы хотите попасть к нам в эфир, вы можете это сделать по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Я Сергей Громенко, мой гость Виктор Трегубов. Теперь от его ипостаси религиоведа мы переходим к его ипостаси шефа Петра и Мазепы. Последний хайп в медиа среде Украины – это, безусловно, вступление Андрея Портнова в управление каналом News One и вследствие этого формирование такого вот вопроса. Вот то, что сейчас происходит в украинской медиасфере, это высшее проявление свободы слова, как она есть, или это злоупотребление свободой слова, как она не должна быть?
Ну, смотри, давай расставим акценты. Телеканалы 112 и News One и ранее не были проукраинскими. Ну, объективно это так. Это были и ранее телеканалы, которые вели свою информационную политику в духе и русла старой команды, собственно, партии регионов. И, по некоторым сведениям, принадлежали ей через третьих лиц. Ну, плюс-минус. И сказать, что что-то принципиально изменится с фактической сменой руководства на Медведчука и Портнова, ну, я думаю, что редакционная политика, которая уже и так была достаточно, ну, из прикрыто пророссийской станет открыто пророссийской, ну, и пусть. Это даже хорошо. Это даже хорошо, по крайней мере, теперь все карты будут видны на столе. Сказать, что это как-то, что это для нас злоупотребление свободой слова, ну, можно, конечно, так сказать, не вопрос, только оно у нас уже очень много лет, оно у нас даже не с Майдана, и даже, я бы сказал, что и не с первого Майдана. Это нормальная ситуация существования украинской журналистики, где, собственно, большинство крупных медиа существует за счет тех или иных политиков и олигархов. И естественно, что некоторые из этих олигархов так или иначе на крючке у Российской Федерации. Если бы это был только Медведчук или только Портнов, это было бы еще хорошо. Но есть еще другие замечательные ребята, вроде Дмитрия Фирташа.
Но Дмитрий Фирташ – это слишком большая тема. Надо ее выделять, конечно, в отдельный блок.
Хорошо, не трогаем Дмитрия Фирташа.
Но вот тем не менее, что заставляет от цепочки прокладок и вторых, третьих рук переходить, ну, скажем так, к прямому управлению. Вот этот indirect control к положению рук на штурвал. Ведь Медведчук, который оказывается, ну, из владельца там 112-го канала, первым гостем первого крупного ток-шоу, выдает на гора множество заявлений, в том числе и что Сенцов вернется в Украину. И мы подозреваем на самом деле здесь в нашей журналистской среде, что он не зря разбрасывается словами. И теперь Портнов, который находится в Вене, вот тоже официально отбрасывая все эти юридические тонкости, объявляет, что вот 3 года я буду руководить, а если Мураев решит продаст, я первый покупатель. Почему они вышли из тени и самостоятельно решили взяться за телеканал?
Ну, ответ довольно очевидный. Видны выборы скоро. То есть планировалось так, что некоторое время эти телеканалы ведут свою, ну, не скажем пропаганду, скажем, продвигают свою повестку скрыто, а в конце, ближе к выборам, выезжают люди, на которых Кремль делает политическую ставку, на белом коне и говорят, что вот мы теперь уже открыто наступаем на подлый режим этих циничных бандеровцев. Ну, белый конь в процессе передвижения немножечко испачкался, но вот в чем есть, на том и выехали. Собственно, теперь они вот презентуют свою ставку. У них ставка. Вот это наш медиаресурс, вот это наш замечательный кум Путина, вот это наш, как, извините за неприличное слово, нарратив. Наш нарратив – это мир. И только, ну, ты видел, наверное, что раскручивают по сети тролли. Вот, какое сообщение, конкретный месседж? Коломойский сказал, что только Медведчук может остановить войну. И в этих словах есть смысл. То есть Медведчук нам продается как единственный человек, который моментально может остановить войну. Это чистая правда. Потому что если Медведчук станет украинской властью, война будет моментально закончена украинской капитуляцией. Вот это самый надежный способ завершить войну моментально со стороны Украины. Это правда. То есть они нас даже не обманывают. Они нам честно все открыто в лицо говорят.
Но, безусловно, есть такая правда, которая выглядит более ошеломительной и поэтому неправдоподобной, чем ложь, но тем не менее, неужели нельзя просчитать тот вариант, что такое вот прямое управление, незавуалированное, может вызвать, ну, я не знаю, отторжение украинской аудитории? Или такие, или настроение украинской аудитории вообще не принимаются в расчет?
Вот это на самом деле очень хорошо. Если ты проследишь за политической карьерой, прости, вечно не выговариваю эту букву, Виктора Медведчука, то ты увидишь, что он раз за разом делает примерно одни и те же вещи, примерно с одним и тем же результатом. Результатом глубоко отрицательным. Но, видимо, так устроена голова у Владимира Владимировича Путина, что он продолжает делать ставку на человека ему близкого, родного, знакомого и лично понятного. Он просто, видимо, опять-таки по российской схеме верит, что если при должном, как бы это сказать, при должной медиаподдержке, при должном информационном сопровождении в Сенат можно ввести не только коня, но даже гадюку. Ну, мы не будем мешать ему в это верить, хотя практика год, уже даже не первое десятилетие демонстрирует, что нет, это все-таки не так, но он все еще старается. Вот и замечательно, пусть старается. Пусть не меняет эту тактику, она ему пока что приносит весьма конкретный и успешный для нас результат.
Хорошо. Теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. С точки зрения украинского государства, украинского права, украинских институций, например, там, Национальной Рады. То, что Украина не возьмет, ну, я понимаю, что нельзя ограничивать их и по там, идеологическим соображениям, потому что в Украине нет цензуры и нет возможности ее безболезненно вести, но тем не менее, почему украинское государство даже не пытается разобраться с финансированием, которое могло бы там вызвать ну, определенные вопросы к собственникам, к структуре там, входящих, исходящих платежей, за неуплату налогов даже Аль Капоне посадили. Неужели Украина не может там разобраться всего лишь с двумя телеканалами? Или, как говорят нам из некоторых, скажем так, оппозиционно настроенных к нынешней власти кругов, это Петр Алексеевич так специально конфликт усугубляет, потому что в этом его стратегия.
Ну, смотри, мы видели, что было с, господи, скажи мне,
сайтом... Я скажу, только говори в микрофон.
С сайтом Страна.ua.
Мы... Но он живет до сих пор.
Да, против Гужва уголовное дело, и Гужва в Австрии, там же, где эфир-то, шпилит с Портновым селфички. Вот, то есть, конечно, можно попытаться это все проделать. То есть, ну, они будут делать то же самое из Австрии. Портнов уже в Австрии. Ну, кому повезет, тот из Австрии, кому не повезет, тот из Москвы. То есть, одно из двух. Либо мы уже действительно наступаем на свободу слова в Украине и прибегаем к методам бум, либо мы этого не делаем, мы миримся с тем, что у нас есть такие замечательные люди. А на тему того, что, дескать, у Петра Алексеевича такой хитрый план, в принципе, с одной стороны, это может быть, то есть для того, чтобы размыть голоса условных регионалов, но Петру Алексеевичу сейчас интереснее размывать голоса других персонажей, которые являются более прямыми его конкурентами, чем регионалы, а в данном случае это никак не совпадает с этим предположением.
Ну, может быть, как раз наоборот. Тут, смотрите, Медведчук, вот тут, значит, целый канал, вот Портнов с целым каналом. Смотрите, демократия в опасности, надо сплотиться, и все патриотические силы говорят, ну, другого ж варианта нет, не за другую ж будем голосовать, и идут за Петром Алексеевичем.
Ну, подожди, в таком случае удобнее кому-то другому из представителей условно-демократической оппозиции сказать, это Петр Алексеевич все допустил, поэтому объединяйтесь вокруг меня. То есть такая ситуация, я бы не сказал, что сильно выгодна администрации президента. Это может, например, выйти Анатолий Степанович Гриценко и сказать, что вот давайте будем ставить выбор не либо Порошенко или Медведчук, а Гриценко или Медведчук, потому что Порошенко, он же явно позволил Медведчуку все это сделать, потому что он его до сих пор не повесил на березе. Кстати, ну, в принципе, да, что-то в этом есть. Но, тем не менее, вот, то есть я, честно говоря, в этом выгоды для АП сейчас не вижу.
Хорошо. И теперь, завершая программу, возвращаемся снова к Крыму и частично Донбассу. Вот эти вот перестановки в украинском медиаполе, они каким-то образом могут повлиять на ситуацию на временно оккупированных украинских территориях? Или там настолько плотно прописаны российские телеканалы, что для них это просто вот там где-то белый шум, и на самом деле они уже не отличают одного от другого?
Мне кажется, они настолько плотно действительно под непосредственно российской пропагандой, что все-таки тот же самый News One, у него целевая немножко другая. То же самое 112, у него целевая немножко другая. У него целевая территория, которую Россия только хочет сделать оккупированными.
Что ж, я не скажу, что это оптимистичное завершение, но тем не менее, какое есть, я благодарю своего гостя Виктора Трегубова, религиоведа и шеф-редактора портала Петр и Мазепа. Это радио «Крым Реалии». Наш эфир продолжится буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Команда радио «Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
105.9 FM, Сергей Громенко, Катя Некречи. Мне кажется, что мы всего лишь, наверное, второй раз в жизни в одной студии в закрытом пространстве ведем эфир. Но с Сергеем-то мы каждый день работаем в редакции, там, где нас никто не видит, кроме дорогих коллег. Ну что, я напомню, что ваши комментарии, ваши звонки, как вы слышали, в эфире звучат, в прямом эфире, без цензуры. Ваше мнение можете высказывать, а также ваши комментарии. Пожалуйста, если вы смотрите нас из Крыма и пишете что-то, да, из Крыма, говорите о том, что реально вас интересует, что вас тревожит, чтобы мы также не отрывались от контекста. Может быть, что-то случилось вот прямо сейчас, да, или в вашем районе, в вашем городе, поселке, селе. Это тоже очень важно, и мы, конечно же, всем нашим ресурсом следим за всеми максимально событиями, но и благодарим также нашу аудиторию за то, что вы нам помогаете. Но я напомню также, что далее в эфире рубрика, Сергей, вы-то не знаете, а у нас она, возможно, даже самая любимая. Это новости будущего дня. Мы пытаемся понять из той информации, которую получаем, что же ожидает в Крыму жителей вот завтра буквально. Ну, например, новость номер один. Вот такая. Совет министров Крыма, Российский совет министров Крыма подсветит за 4,9 миллионов. Да, это и речь идет о самом здании. Освещение фасада здания Совета Совмина может быть выделена именно такая сумма. Эта информация размещена на сайте госзакупок. Там объявлен аукцион на выполнение текущего ремонта освещения фасада здания по проспекту Кирова, 13. Средства будут выплачены из бюджета Крыма. Вот напишите свою реакцию. Как вы думаете, достаточно ли денег из бюджета крымского сейчас вот выделяют 4,9 миллионов-то и рублей? Или больше надо, а может быть, меньше. Да, вот еще сейчас подрядчика. Ну, еще одна новость от меня, Сергей, дальше ты продолжишь. В Симферополе появится улица Владимира Высоцкого. Депутаты подконтрольного России горсовета города приняли решение о переименовании переулка Монтажников в поселке Грессовский в улицу Владимира Высоцкого. Ранее на фасаде дома в переулке Монтажников, собственно, там Высоцкий выступал в 1972 году, появилась мемориальная доска, посвященная автору исполнителю. А что у тебя, Сергей?
В Крыму более 23 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Об этом сообщает Крым-Информу российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. Прогноз контингента на 2018-2019 год 209 тысяч человек, 223 076. Такое число мы планируем принять первоклассников. Это немного больше, чем в 2017-2018 учебном году. Количество 11-классников составляет 10 886 человек. Конец цитаты. Таким образом, мы видим, что Крымский полуостров постепенно выбирается из демографической ямы, в которую упал в начале 90-х годов. Также Гончарова рассказывает и о том, что на закупку автобусов для перевозки школьников будет выделено 29 миллионов рублей, и что, согласно федеральному законодательству, внимание, школьники уже не могут выбрать форму сдачи государственной итоговой аттестации. Все должны будут сдавать единый государственный экзамен в обязательном порядке. В этом году выбрало ЕГЭ 75% школьников. В следующем году, соответственно, их будет 100%. Убежать, ну, разве что убежать.
Еще одна тема. Симферопольцев будут наказывать за расклейку объявлений на улицах города. Сотрудники МБУ «Город». Что это такое МБУ «Город»? Очищают в крымской столице опоры, освещение и линии. Возможно, какая-то...
Муниципального бюджетного учреждения.
Спасибо, Сергей, спасибо. Сразу видно, крымчанин передо мной сидит здесь. Так вот, значит, сотрудники будут очищать в крымской столице опоры, освещение и линии зданий и сооружений от расклеенных объявлений и рекламных табличек. Об этом сообщил директор учреждения Николай Коновалов. Передают новости Крыма. Ежедневно работники удаляют сотни объявлений и табличек, которые создают такой плохой вид городских улиц и зданий. Первоочередное внимание стараемся уделять центральным и проездным улицам. Но, собственно, сообщается, что Департамент административно-технического контроля проводит мероприятия, вот как называется, мероприятия вот эти вот, да, по пресечению фактов расклейки. Нарушители привлекают к административной ответственности, так что будьте осторожны. Это же, конечно же, целый бизнес расклеивать рекламки. Это работа такая, да, не знаю, сколько это сейчас стоит.
Срывать рекламки другая работа.
Срывать рекламки работа другая. Но получается же, что работа для всех как бы есть. Поэтому, а вот сейчас, работа для одних может не оказаться, а для других со временем тоже, потому что нечего будет срывать. Вот так вот.
Более того, российские власти Симферополя запретят парковку на одной из центральных улиц города. Об этом сообщают, собственно, в администрации уже, поскольку будет проведено капитальный ремонт участка улицы Севастопольская. Цитирую. «Уже в ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ», сообщил заместитель главы подконтрольного Кремлю администрации Симферополя Сергей Круцюк. Работы будут вестись в круглосуточном режиме, о чем уже достигнуты необходимые договоренности с подрядчиками. Цитирую. «Вместе с тем, без частичного ограничения движения работы не могут быть проведены. Необходимо наладить оперативное информирование населения через средства массовой информации об этом», отметил глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев. Он дал поручение ограничить парковку по ряду дублирующих улиц. Внимание, симферопольцы! Пролетарская, Караимская, Ленина, Маяковского в ближайшее время будут закрыты для парковок. Следите за новостями на Крым Реалии.
Ну, а еще одна тема интересная. Резерв в виде стула. Я думаю, что те, кто отдыхали на курортах типа Египет или Турция, замечали иногда. Это было, кстати, до того, как россиянам запретили туда ездить, что было очень мало мест, и вот буквально с 5-6 утра шезлонги занимали полотенцами, а в Крыму немного по-другому. На автовокзале в Алуште, Сергей, внимательно будьте, слушайте, таксисты выставляют стулья на проезжую часть с целью зарезервировать места для парковки. Об этом сообщают очевидцы. Далее цитата. «Параллельно с въездом на территорию автовокзала в Алуште расположена дорога общего пользования, которую оккупировали таксисты-нелегалы. Эти деятели с целью резервирования парковочных мест для своих выставляют стулья на проезжую часть возле бордюра», рассказал очевидец. И напомню, что тем самым таксисты образуют состав административного правонарушения, говорят в сети, вот пишут озабоченные, как свидетели этого зрелища. И в том числе они загрязняют дорожное покрытие. И штраф такой вот есть от 5 до 10 тысяч рублей.
Я только надеюсь, что они ставят один стул, а не два стула на выбор.
Охота на туристов-палаточников – наша следующая тема. Есть официальная информация из Крыма о том, что крымские туристы нарушили природоохранное законодательство, установив палатки на особо охраняемом памятнике природы. Это гора Кошка. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Там отметили, что выявленные факты об устройстве являются нарушением норм федеральных законов. Мне интересно, Сергей, часто ли ты отдыхал вот так вот в Крыму в палатке?
Честно говоря, терпеть не могу палаток. Вы уж простите меня, дорогие крымчане, за то, что я, будучи крымчанином, море не люблю,
да,
и в походы не хожу.
Я думаю, что многие с тобой согласятся в этом плане, но приезжим, отдыхающим, новоприбывшим стоит быть осторожнее.
Берегите свои хозпостройки. 6 хозяйственных построек сгорели в Крыму за минувшие сутки. Жертв К счастью, нет. Возгорание сразу двух отдельно стоящих помещений произошло накануне на улице Космонавтов крымской столицы. Огнем хозпостройки уничтожены полностью, владелец устанавливается. Менее чем за полчаса спасатели ликвидировали возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня. Еще один пожар в Симферополе произошел на улице Садовой. По неизвестной пока причине сгорела отдельно стоящая хозпостройка. Аналогичное происшествие было зафиксировано и в Симферопольском районе. В селе Совхозное сгорело строение площадью 35 квадратных метров, и владелец постройки также не установлен. Кроме того, минувшей ночью горели хозяйственное строение в Сакском районе и в городе Керчь. В причинах 6 возгораний за одни сутки разбираются эксперты.
И я рада, что новость, мне тут просто смешат наши комментаторы, собственно, в Ютьюбе, параллельно же читаю это все. Ну и последняя новость в этой рубрике досталась мне. Птицы выключают свет в Крыму. Я благодарю просто коллег за такие заголовки. В Крыму, как все знают, продолжаются отключения света, и, как правило, говорят, что вот виновники этого всего – крысы, птицы и даже птичий помет. Часть жителей села Зеленогорское под Белогорском почти 2 часа оставались без электричества из-за аварии на сетях, вызванной птичьим пометом. Информация об этом размещена на сайте госпредприятия «Крымэнерго». Ну а на воздушной линии 10 киловатт, опоре 41, перекрытие изоляции птичьим пометом. Это вот официальное такое сообщение. То есть это реально. Всего с сегодняшнего утра из-за аварии на сетях временно электроснабжение исчезало в 11 населенных пунктах в 7 районах Крыма. Частично без электричества из-за повреждения на абонентских сетях оставалось и в Поторе. Это, конечно же, не смешные новости для крымчан. Я думаю, что, конечно, каждый житель Крыма уже знаком с таким запасом средств на случай, если света не будет. Ну а дальше в нашей студии Рустем Халилов с постоянной рубрикой «Пятерочка» от Крым Реалии.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Че, дурси, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами Рустем Халилов. Добрый вечер. И наш топ-5. Все в какой-то маслянистой гадости. Именно так называется один из самых популярных материалов на нашем сайте. Он опять-таки о том, что произошло в Крыму, в Северном Крыму. То, что обсуждается уже не первый день, то, что мы обсуждаем в нашем эфире. И журналисты отправились в село Перекоп, неподалеку от Армянска. Увидели, как пропал урожай на огородах, облысели деревья, липкий ржавый налет покрыл поверхности и ухудшилось здоровье этого села. Сами жители этого села, села Перекоп, показывают, что случилось с местностью после выброса неизвестного вещества. Давайте послушаем, что же они рассказали журналистам.
Руки, наверное, рукой, смотрите. Руки вот мокрые, блестят, вот все блеск. Это все вот оно, все кислота. Чувствуем, что это какая-то в атмосфере какие-то выбросы непонятные для нас. Как туманом таким легким как бы отдавало.
Все пропало. Буквально за 2 дня все сгорело. Абрикосы, все. Все же в маслянистом покрытии. Мы не знаем теперь, вот, кушать нам это все или не кушать.
В огороде там все попропадало, все вообще. У нас вообще деревья полностью в снег влетели.
Мальчик мой погулял вчера, вот он вышел, буквально 5 минут походил, зашел домой, я ему начала мыть ноги, вместе шелушиться, смотрю, вместе с кожей смывается вот этот весь налет, который он натоптал себе на ножки.
Вот, собственно, живые свидетельства непосредственных очевидцев.
Напомню нашим слушателям, что, скорее всего, по той информации, которую мы располагаем, имел место выбросы соляной кислоты, чрезвычайно опасной и для людей, и для техники.
В нашем топ-5 я рассказываю о статьях, о фотогалереях, но иногда с популярными становятся и обычные новости. Вот о двух этих новостях, которые полюбили читатели сайта «Крым Реалий», заинтересовались ими больше всего, я расскажу. Итак, первое называется «Кремль прокомментировал идею разрыва договора о дружбе между Украиной и Россией». Напомню, что 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Министерства иностранных дел Украины необходимый пакет документов для начала реализации процесса прекращения договора договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. В Кремле на это ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что двусторонние отношения Украины и России находятся в ситуации, которую будет трудно будет чем-то испортить. Далее цитата. «Двусторонние отношения находятся в глубоком кризисе, пока нет никаких факторов, которые свидетельствовали бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации». Конец цитаты. Все это сказал Песков и даже добавил, что в условиях этого глубокого кризиса было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран. Вот что считают наши пользователи сайта «Крым Реалии». Вторая новость, которую я обещал озвучить, это она о том, что президент России Владимир Путин уволил 15 генералов и двух прокуроров МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Также освобождена от постов прокурора Тверской области Приморского края. Какое отношение к этому имеет Крым? Указом Путина генерал-майор полиции Олег Тарубаров назначен новым главой МВД России в аннексированном Крыму. С 2013 года Тарубаров возглавлял МВД России по Алтайскому краю. И, наконец, несколько секунд о фотогалерее. Смотрите фотогалерею о жизни в Новофёдоровке, курортном местечке на западном побережье Крыма. Все это можно увидеть на нашем сайте. Что же там происходит, и как живут люди, и как отдыхают туристы.
И не только это. Мы, команда радио «Крым Реалии», команда вечернего эфира, прощаемся с вами. У микрофона все это время для вас работали Сергей Громенко,
Катя Негречи, Рустем Халилов. 105.9 FM в Крыму круглосуточно, или же сайт «Крым Реалии». Ищите нас, мы рады, что вы с нами.
Не переключайтесь.